Александр Архангельский. Александр I. Высказывание Александра I. «В наших делах господствует неимоверный беспорядок. Грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившееся в нем злоупотребление? Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща, я не могу еще положительно назначить время отречения, поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы». Письмо сподвижнику Кочубею от 10 мая 1796 года. «Я всегда питал высокое уважение к вашему народу, который сумел самым благородным образом воспользоваться своей независимостью, выработав себе свободную и мудрую конституцию, обеспечивающую счастье всем и каждому». Письмо президенту США Джефферсону, 1807 год. «Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот. Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев. Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей». Из письма Лагарпу, 27 сентября 1797 года. «Мечты оказались слишком пагубными для целой Европы. Пора бы, чтобы они перестали руководить кабинетами, и чтобы, наконец, облаговолили видеть вещи такими, какими они являются в действительности, и удерживались от всяких предубеждений. Поступить иначе значило бы изменить своему долгу, чтобы погнаться за грустным преимуществом оказаться в согласии с этим, что скажут». Из письма вдовствующей императрицы Марии Федоровне накануне Эрфуртского свидания 1808 года. «Я не ослепляюсь мечтами. Я знаю, в какой мере император Наполеон — великий полководец. Но на моей стороне, как видите, пространство и время. Во всей этой враждебной для вас земле нет такого отдаленного угла, куда бы я не отступил, нет такого пункта, который я не стал бы защищать, прежде чем согласиться заключить постыдный мир. Я не начну войны, но не положу оружие, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России». Посланнику Наполеона, графу Нарбонну, 1812 год. «Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались. Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы исследовать истину полученных мной против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы России, я обязан моим подданным удалить тебя от себя. Возвратись домой, там узнаешь остальное. Прощай». Во время аудиенции с Михаилом Спиранским перед его отставкой и ссылкой, март 1812 год. «Болезненная и великая не для одних вас, но для всего Отечества потеря. Не вы одни проливаете о нем слезы. С вами плачу я и плачет вся Россия. Бог, позвавший его к себе, да утешит вас тем, что имя и дела его остаются бессмертными. Благодарное Отечество не забудет никогда заслуг его». Письмо вдове Кутузова на смерть полководца, 1813 год. «Священный союз вовсе не наше дело, а дело Божие. Нужно предоставить каждому христианину испытать на себе действие Слова Божия.
Конечно, воздействие его на людей крайне разнообразно, но в этом разнообразии кроется единство, и вот главное условие преуспеяния церквей и государств. 1818 год, в беседе с прусским епископом Эйлертом. «Я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира. Считаю долгом удалиться вовремя. Все это случится не тотчас, и несколько лет пройдет, может быть, прежде, нежели он приведет в исполнение свой план. Затем он оставит нас одних». 1819 год, в беседе с братом Николаем Павловичем. «Не мне подобает карать». Фраза из разговора с генералом Васильчиковым, предоставившим донос о тайных обществах, 1821 год. Часть первая. Первому вторая. Роман «Воспитание». От сего наводнения освобождены были токмо Литейная и Выборгская части города. В частях же, понятых водою, оно и в маловременном своем продолжении причинило весьма великий вред. Суда были занесены на берег. Небольшой купеческий корабль проплыл мимо Зимнего дворца через Каменную набережную. По всем почти улицам, даже и по Невской перспективе, ездили на маленьких шлюпках. Множество оград и заборов опрокинуты были. Малые деревянные дома искривились от жестокого сотрясения, ими претерпленного. Даже некоторые самые маленькие хижинки носились по воде, и одна изба переплыла на противоположный берег реки. Сие наводнение случилось во время ночи, потому и множество людей и скотов пропало. Свидетельство современника о петербургском наводнении 10 сентября 1777 года. Царь или дитя? Год 1977, декабрь 12, 10 часов 45 минут. Санкт-Петербург. Великая княгиня Мария Федоровна, немецкая жена наследника российского престола Павла Петровича, разрешилась от бремени сыном-первенцем. О сём великом благополучном происшествии возвещено жителям столицы 201 пушечным выстрелом с крепостей Петропавловской и Адмиралтейской, а в придворной большой церкви отправлено с коленопреклонением благодарственное молебствие. Санкт-Петербургские ведомости, 1777 год. Жаль, что волшебницы вышли из моды. Они одаряли ребенка, чем хотели. Я бы поднесла им богатые подарки и шепнула бы им на ухо. Сударыня, естественности, немножко естественности, а уж опытность доделает почти все остальное. Екатерина II своему постоянному корреспонденту Гримму письмо от 14-25 декабря 1777 года. «Гении к нему слетели в светлом облаке с небес. Каждый гений колыбели дар рожденному принес. Тот принес ему гром в руки для предбудущих побед, тот художество, науки, украшающий свет. Но последний добродетель, зарождающий в нем рек, будь страстей своих владетель, будь на троне человек». Гаврила Державин на рождение в Севере порфирородного отрока, около 1779 года. Сие аллегорическое сочинение относится ко дню рождения государя-императора Александра Павловича, случившегося декабря 12 дня 1777 года, в котором солнце оборачивается на весну. В России царей любят, но относятся к ним строго. Чтобы стать русским царем не только по имени, но и по существу, мало родиться во дворце. Нужно подтвердить свою предызбранность на царство от века, желательно также иметь царский знак. Родимое пятно в форме орла во всю спину, солнечный символ, волосы на груди крестом. В 1822 году мещанин Старцев известит государя-императора Александра Павловича о сибирской встрече с красноярцем Афанасием Петровым. «Известно мне, что он на теле своем имеет на крыльцах между лопатками возложенный крест, который никто из подданных ваших иметь не может, кроме высочайшей власти, а потому уповательно и на груди таково иметь должен. По таковому имении возложенного на теле его креста быть должен не простолюдин и не из дворян, и едва ли не родитель вашего императорского величества». Извещению дадут ход, Петрова доставят в столицу, официально изучат, чем-то в его крыльцах не удовлетворятся и вместе с мещанином Старцевым отправят на поселение в город Тобольск. Пройдет еще несколько лет. В 1844-м крестьянин Клюкин встретит в бане цесаревича Константина Павловича и сочтет своим гражданским долгом сообщить Николаю Первому. «И видел у него грудь, обросшую волосами крестом, чего ни у одного человека ни царской крови нет». Но в 1777-м до волос на груди еще далеко. У младенца и на голове их почти нет. Пределы его царства — плетеные стенки спальной корзины. В этом царстве не бывает самозванцев, а потому не требуют и доказательств. Здесь каждый зван и каждый призван. Корзина стоит в беспокойных покоях Зимнего дворца. Окна всегда открыты, и в отведенные часы поблизости с пристани палят пушки. Младенец глохнет на левое ухо, глухота обнаружится позже, зато привыкает к сокрушительной музыке истории. Медленно грубеющий на сквозняке кожей, он ощущает, что история холодна, и что от нее никому не укрыться. Что делать? Столице ему достанется северная, дворец зимний, и только сад для прогулок будет летним. Он не умеет еще говорить, а уже включен в состав отдаленного государственного проекта. Его не просто пеленают, купают, укладывают. Нет, всякое действие над ним совершаемое наделено смыслом и целью, подлежит прочтению. Корзина неподвижна и устойчива. В противоположность люльке, в которой предыдущая государыня Елизавета Петровна укачивала Павла Петровича. Сына Павла Екатерина терпеть не может, внука Александра обожает. Холодная ванна, вода для купания приносится накануне и более не подогревается, противостоит парной педагогике Елизаветы. Ножки без чулок, любимая платьица, очень коротенькая рубашечка и маленький, вязаный, очень широкий жилетик Екатерина Гриму, призваны напоминать о плачевных последствиях укутываний Павла. Александр не знает простуды, он полон, велик, здоров и очень весел. Не имеет еще ни одного зуба и не кричит почти никогда. Из того же письма. Имя, фамилия, отчество. Рождаясь в мир, будущий русский царь, как всякий человек, не имеет ничего, даже имени. Но фамилией он обладает по праву рождения, по праву рода. Романовы — не самый древний род из дворянских родов России. Среди слухов 1825-1826 годов, порожденных известием о кончине царя вдали от столиц, будет и такой, сообщенный солдатом музыкальной команды Евдокимом, любезнейшему другу. Однажды сказал граф Воронцов государю: «Что ваш за род, Романов? Существуете на свете 140 лет, а мой род графский — 900 лет, так мне должно быть царем, а ты — самозванец». Этот граф установил закон масонской веры и закон республики. У него уже сделаны были знамя, вышиты золотом. Корона российской державы опровергнута была вниз головами, и хотел он быть королем республики. Королем республики Александр I быть не хотел, скорее уж республиканцем на троне, и опровергать вниз головами корону российской державы не собирался, хотя, может быть, и опровергнул. Он просто родился Романовым. И значит, змеиная мудрость патриарха Филарета, голубиная нежность юного Михаила Федоровича, страшная мощь Петра, версальский размах Екатерины не были для него чем-то посторонним, до него не касающимся. Он родился Романовым, и, стало быть, сыноубийство, совершенное великим Петром, и мужеубийство, попущенное великой Екатериной, были для него кровавой частью кровного наследства, долговым обязательством рода. Он родился Романовым и породнился с большинством владетельных домов Европы, особенно немецких. Год 1777, месяц тот же, 20-е. В Большой церкви Зимнего дворца духовником Екатерины Великой, отцом Иоанном Панфиловым, совершено таинство крещения. Сын наследника наречен Александром в честь святого благоверного князя Александра Невского. Восприемницей стала императрица, заочными восприемниками были император римский Иосиф и король прусский Фридрих Великий. Проходит несколько времени, и границы владений младенца раздвигаются. Он царствует лежа на боку, в очень широкой железной кроватке на кожаном матрасе. Кроватка стоит все в тех же покоях Зимнего. Зимний — в центре Петербурга. Петербург — в центре России. Россия, если не стоит в центре мира, то должна стать и станет. Это замысел бабушки, громадный и величественный, как сама она. Внуки, прежде всего старший, — часть этого замысла, осуществлению которого ничего не должно мешать. Помехи следует устранить. Первые из них — недостойные младенцы и не включенные в замысел родители. Марии Федоровне и Павлу Петровичу не благословлено часто видеться с сыновьями. Позже, когда они захотят взять детей в путешествие по Европе, им это не позволят сделать. Напротив, едва они воспротивятся поездке Александра и его младшего брата Константина, родившегося 27 апреля 1779 года вместе с Екатериной в Крым, им будет жестко указано на пределы их власти. Дело родителей — рожать, остальное — не их дело. Затем необходимо властной лаской размягчить младенческую волю, мягкой, сладко пахнущей рукой размять глину, придать ей нужную форму и в должный момент обжечь, закалить, возвратить твердость. Сквозной мотив екатерининских писем Гриму — власть над личностью старшего внука и счастливое упоение этой властью. «Я все могу из него делать» от 29 мая 1779 года. «Мне говорят, что я вырабатываю из него забавного мальчугана, который готов делать все, что я захочу. Все кричат, что бабушка делает чудеса. Все требуют, чтобы мы продолжали вместе играть» от 5 июля 1779 года. «Это забавный мальчуган, которому доставляет удовольствие принимать все, что я не делаю» от 14 июля 1779 года. Слово бабушки — это наше самое дорогое слово, и ему мы более всего верим. От 7 сентября 1780 года. Но все это после. Первым же шагом на избранном Екатериной пути стало наречение имени. Гриму императрица объясняла свой выбор так. «Великая княгиня только что родила сына, который в честь святого Александра Невского получил громкое имя Александр. О, мой Бог, что-то получится из этого мальчика. Меня утешают Бейль и отец Тристрама Шенди, который считал, что имя влияет на предмет им обозначаемый. Гордец! Что до нашего имени, уж оно-то прославлено, его носил даже кое-кто из матадоров». Версия сколь красивая, столь и пошлая, уравнивающая в правах покровительства святого и кое-кого из матадоров. На деле все обстояло куда сложнее. В монарших святцах 18-го столетия среди мужских имен не было Александра, как не было и Константина, и Николая. Сознательно отступая от этой традиции, Екатерина тем самым указывала европейскому миру на новый вектор российской политики, новое измерение российского исторического бытия. греческое, константинопольское имя. Не столько о святом благоверном князе Александре Невском, сколько о расширившем границы своей власти Александре Македонском и закрепившем свое безграничье Константине Великом должны были напоминать прозвания двух старших ее внуков. Об устремлении на бывший греческий, ныне турецкий восток европейской цивилизации. Наречение молодой великокняжеской поросли предваряло и предрекало неизбежное расширение российской сферы влияния, создание греческой империи со столицей в Константинополе, малое коронование Константина под неформальным покровительством большого венценосца Александра. Эти задачи стояли для Екатерины в одном ряду с присоединением Крыма. Недаром так настаивала она на том, чтобы внуки сопровождали ее в знаменитой потемкинской поездке по Крыму. Замысел был понят и не только адресатами Екатерины, французскими энциклопедистами и европейскими государями.